Глава 12. Мы назначили день побега на 3 ноября. Осень стояла довольно теплая, и мы могли добраться до Парижа ранее наступления зимних холодов. Решено было, что я первый выйду из балагана, так как за мной не следили, и унесу весь багаж, то есть запас черствых корок хлеба, попону, башмаки и узелок с бельем Дези, который мы спрятали в мой ящик с овсом, и, наконец, жестяную кастрюльку. Когда хозяева уснут, Дези тихонько выйдет из повозки и прибежит к месту под деревом на бульваре, где мы заранее условились встретиться. Я пришел туда к 11 часам вечера. Легко можно себе представить, с каким нетерпением я ожидал прихода Дези. Мысль, что ее могут поймать, задержать, и тогда весь наш план рухнет, наполняла меня страхом и трепетом. Наконец, около полуночи, я услыхал на бульваре легкие шаги. Она переходила через полоску света, и я узнал ее по красному плащу с капюшоном, который она надевала на голову, когда после представления выходила раскланиваться с публикой.
«Ой, на силу выбралась», — говорила она, задыхаясь от скорой ходьбы. «Так долго лопала, ворочался и стонал, точно тюлень. И потом мне хотелось попрощаться с Мутоном. Бедный зверь, как он будет без меня скучать! Все ли ты захватила, Ромен?»
«Теперь некогда проверять вещи, кажется, все», — отвечал я. «Нас могут хватиться, а потому надо поскорее выбираться за город».
«Ну хорошо, пойдем, но прежде всего дай мне твою руку».
«Зачем это?»
— спросил я с удивлением. «Для того, чтобы ты положил ее в мою. Поклянемся в дружбе на жизнь и на смерть. Хочешь так?»
«Отчего же, пожалуй», — отвечал я довольно равнодушно.
«Тогда дай твою руку и говори за мной. Клянемся помогать во всем друг другу на жизнь и на смерть».
При этом она так сжала мою руку, что я, в свою очередь, тоже растрогался. В городе царствовали мрак и тишина. Вода в фонтане тихонько журчала на площади. Точно бежал ручеек. Да еще фонари от порыва ветра бросали огромные тени на мостовую улиц. Да время от времени поскрипывали ставни у окон. Ветер начинал сильно их раскачивать. Мы шли быстро, оглядываясь, точно за нами кто гнался. Вскоре мы вышли за городские стены и очутились в поле. Я шел немного позади, и мне показалось, что она несла что-то под своим плащом в левой руке. Так как весь багаж я взвалил на себя, то что бы это могло быть?
«Это моя резида»,
— ответила она на мой вопрос, откидывая полу. В руке у нее был маленький горшочек, завернутый в золоченую бумагу. Она всегда ухаживала за этим цветочком. Он стоял у одного из окон кибитки. Из-за него ей часто попадало от хозяев. «Зачем ты это захватила с собой?» — спросил я, немного раздосадованный этим ненужным багажом, когда и нужно это было так трудно нести.
«Что же, лучше было ее бросить, чтобы она погибла?» «Довольно одного Мутона. Бедный Мутон. Мне уж приходило на мысль увести его вместе с нами. Если бы ты видел, как он на меня смотрел, когда я с ним прощалась. Наверное, он догадывался, что происходит что-то для него недоброе».
«Увести Мутона на поводу? Эта идея мне показалась очень забавной. Точно собаку. И я не мог не рассмеяться при воображении этой картины. Дези хотела, чтобы мы разделили багаж поровну. Я с трудом мог уговорить отдать мне большую часть как мужчине и более сильному.
Ночь была свежая. Звезды ярко сияли на темно-голубом небе. В равнине все было погружено в сон. Ни ветерка, ни звука. Птицы и насекомые затихли и не трещали в траве, как летом. Только время от времени, когда приходилось проходить мимо жилья, собаки выскакивали и долго провожали нас неутомимым лаем. При этом на их лай откликались из соседних дворов другие. И они перекликались до тех пор, пока мы окончательно не ушли вдаль. Чтобы защитить себя от преследования, если бы Лапаладу вздумалось послать за нами погоню, мы должны были идти всю ночь, не отдыхая. Я боялся, что Дейзи не выдержит этого перехода. Но она не отставала от меня ни на шаг. И только к утру пожаловалась на усталость. Мы прошли через несколько сонных деревень и очутились в Петелье от Блуа. Это число верст мы прочитали на столбе при бледном свете пробуждающегося дня. Петухи стали перекликаться в курятниках. В домах замелькали огни, стали открывать ставни. Поселяне шли медленным шагом в поле, на осенние полевые работы.
«Теперь отдохнем немного», — предложила девочка. «Мне не так страшно, как ночью».
«А разве ты боялась?»
«Да, очень. С самого выхода нашего за город».
«Ой, чего ж ты боялась?»
«Тишины. Всего. Я не люблю ночи. Потом эти тени по дороге, то длинные, то убегающие вдаль. Это так пугает. У меня сердце замирало, и хотелось бежать от них».
Мы присели у дороги позавтракать нашими корочками хлеба. День занимался хмурый и сырой. Нас со всех сторон окружала голая равнина. Кое-где из-за группы деревьев виднелось жилье. Свежеспаханные поля чередовались с остатками жнива. Ни травы и вообще зелени нигде не было признака. Всюду одна черная земля. Стаи ворон медленно расплывались в воздухе, садились на обнаженные деревья и начинали зловеще каркать. Позавтракав, пошли дальше. Но после двух льет Дейзи не могла больше идти. Я кое-как устроил ей из попоны постель, и она проспала целых 5 часов кряду. Меня все время заботила мысль, где нам ночевать. Я испытал, что значит спать под открытым небом, тогда даже, когда в воздухе тепло. Каково же будет теперь, когда настал холод? Необходимо было идти, не останавливаясь, до тех пор, пока не найдем хорошо защищенного и укромного местечка. К 4 часам пополудни мы добрались до стены заброшенного парка. Ветер нанес сюда целую гору сухих листьев, на которых и можно было кое-как провести ночь. Поэтому мы здесь и остановились. Я набрал еще в лесу несколько охапок сухих листьев и прибавил к тем, что лежали кучей у стены. Затем воткнул в землю 4 палки, накрыл их попоной на случай дождя, и образовал сирот шалаша, которым Дейзи осталась очень довольна. Ей это было вновь и даже забавно, точно шалаш в лесу.
«Как жаль, что у нас нет ни масла, ни крупы. Я могла бы сварить суп и поджарить к нему корочки на масле. Ой, какой бы у нас был чудесный ужин! Точно сказки «Мальчик с пальчик»», — заметила она.
Это были мечты, а пока пришлось поужинать сухими корками хлеба и запить их водой. Когда последний розовый луч солнца угас на горизонте, птицы в чаще деревьев замолкли. Тени окутали лес и поле. Веселость Дейзи мигом прошла. Она снова начала бояться.
тебе хочется спать?»
— спросила она меня. «Не, пока еще нет».
«Если можно, не спи хоть немного, пока я не засну. Мне не будет так страшно тогда».
Мы были недурно защищены попоной. Через дырки к нам светили звезды. И хоть все в природе уснуло, все же были слышны какие-то неясные ночные звуки, которые мы никак не могли себе объяснить, а это мешало нам заснуть. Долго Дейзи ворочалась от страха. Наконец усталость одолела и ее. Она заснула. Я вскоре последовала ее примеру. Мои опасения ночного холода оказались вполне основательными. К утру мы от него-то именно и пробудились.
«Тебе холодно?» — спросила меня Дейзи. «Я совсем замерзла».
Но помочь этому горю никак было нельзя. Пришлось терпеть, постараться снова заснуть в ожидании рассвета. Несмотря на все старания, мне это не удавалось. Меня с головы до ног колотила лихорадка. Кроме того, вблизи нашего ночлега раздавались какие-то неясные звуки. Точно кто-то ходил, или же мириады насекомых шевелились в сухих листьях.
«Ты слышишь?» — сказала Дейзи испуганным голосом.
При всем желании ее успокоить, я не мог ответить отрицательно. Кроме того, и сам начинал сильно бояться. Я только для виду храбрился, чтобы ее не напугать. Один бы я, наверное, пустился бежать отсюда. С полчаса мы сидели, не шевелясь, еле дыша от страха. Слышно было, как зубы Дейзи стучали. Наша постель из листьев дрожала вместе с нами. Отрезк в парке все продолжался. Эти неизменно однообразные, хоть и необъяснимые звуки, немного успокоили меня. Если бы это был зверь или человек, то они непременно бы менялись. Ну, значит, это не так опасно. Я немного приподнял попону. Лунный свет освещал окрестность. Все было так же, как и вчера, ничего нового. Я немного осмелился протянуть руку и ощупал листья. Они были холодны, как лед, и слиплись. Их хватило морозом. Значит, это трещал мороз. Это нас успокоило, но не согрело. Наоборот, нам показалось, что стало еще холоднее. Вдруг Дейзи быстро вскочила на ноги. «Что с тобой случилось?» — спросил я с удивлением.
«Моя Резида, что будет с ней? Она замерзнет и умрет!»
Она схватила горшочек в руки и прижала к себе, чтобы отогреть цветок. Который же это мог быть час? Начинался ли предрассветный день, или же все длилась бесконечная ледяная ночь? Луна закатилась, но я не знал, в котором часу она должна была заходить. Дольше лежать становилось невыносимо. Как мы ни старались прижиматься друг к другу, но холод пронизывал нас до костей. Мы решили встать и снова идти, чтобы согреться на ходу. Нам нужно было сняться с якоря и взвалить на себя все пожитки. Тут явилось новое затруднение. Дейзи непременно хотела нести Резиду, закрывший ее плащом под мышкой, а это мешало ей нести остальной багаж. Я было предложил бросить жалкой растенице. На это предложение она вспылила и рассердилась. Я не стал настаивать, но на душе у меня было прескверно. Вот мы и на большой дороге, полумертвые от холода. Думалось мне, что-то будет дальше. Путешествие наше начиналось очень несчастливо. О будущем я боялся думать, не только говорить с Дейзи, хотя она опять подбодрилась и весело шагала вперед. Пройдя сейчас времени, мы услыхали, что где-то вдалеке запел петух. Значит, скоро рассвет, и люди близко. От скорой ходьбы мы согрелись и даже стали высмеивать друг друга по поводу наших ночных страхов. Немного поспорили и решили на том, что, хотя я похрабрее ее, зато она была благоразумнее, чем я, и спокойнее. Из страха, чтобы Лапалат не вздумал за нами гнаться по дороге в Париж, мы немного переменили направление и повернули на Шартр. По моей карте крюк был невелик, а все-таки осторожность не мешала в нашем и без того критическом положении. К вечеру мы миновали Шатуден. Среди дня было очень тепло, но к вечеру снова начался холод.
«В случае, если у нас выйдут все деньги, — говорила Дези, — я буду петь и танцевать в деревнях и кое-что заработаю».
Она была так уверена в своих силах, эта маленькая энергичная девочка, что от ее слов и мне становилось легче на душе. Но заработок такого рода легче на словах, чем на деле. Мы в этом очень скоро убедились, а равные в том, как быстро уплывал наш запас денег и провизии. В 2 лье от Шатоден нас пустили на ночь в гостиницу, причем спросили 40 су за ночлег. Да еще надо было объяснить, кто мы, откуда и куда идем. К счастью, я сочинил на всякий случай историю, будто содержатель цирка послал нас вперед в Шартр, чтобы нанять место для представлений, что трупы наши находятся поблизости и придет вслед за нами завтра или послезавтра. Ни я, ни Дези не любили и не привыкли лгать. И нам было очень тяжело сочинять подобные истории, которые унижали нас в наших собственных глазах. Что же было делать? Однако, когда тяжелая необходимость принуждала нас прибегать к этому противному средству, из Шатодена, Шартер, дорога пересекается пустынными равнинами, по которым изредка рассеяны деревушки. Но по самой проезжей дороге совсем нет жилья. Достигнув Банваля, довольно большого местечка, мы надеялись, что тут кое-что заработаем. Но банвальцы не очень-то расщедрились. И мы заработали всего 3 су. При этом какой-то господин вылил на нас чашку теплой воды после бритья, а собака мясника разорвала Дези юбку. Уличным певцам трудно достается заработок. Но Дези и тут не пала духом.
«Если бы у меня был волк, а у тебя флейта, тогда другое дело», — говорила она. «Мы могли бы заработать много больше».
Неудачи ее не раздражали и не обескураживали. У нее была масса терпения. К счастью, вечером нам не пришлось платить за ночлег, потому что одна добрая фермерша позволила нам переночевать в своей овчарне, где было очень тепло. Барашки и овцы нагрели ее отлично, и это была самая счастливая для нас ночь во всю дорогу. На другой день, когда мы собирались уходить, фермерша собиралась на базар в Шартр. Она сжалилась над худенькой и усталой девочкой и предложила ей место в своей повозке. Но Дези отказалась. При этом так выразительно посмотрела ей в глаза, что фермерша поняла ее нежелание оставить меня одного и посадила нас обоих в тележку. Таким образом, мы подвигались понемногу вперед, ночуя то на ферме, то на постоялом дворе, то в каком-нибудь пустом сарае, а днем шли до изнеможения и очутились, наконец, в маленькой деревушке близ Блиевра, всего только в 3 лье от Парижа. Это было наше великое счастье. У нас оставалось всего 11 су. Башмаки Дейзи разорвались по всем швам. Кроме того, она себе натерла ногу, и ходьба причиняла ей мучительную боль. Особенно, когда после небольшой остановки нам приходилось двигаться дальше. Оба мы до того устали, что нам казалось, будто у нас пуды на ногах. Правда, Дейзи никогда не жаловалась, и утром всегда первая готова была идти в дорогу. С капиталом в 11 су мы в эту последнюю ночь не рискнули зайти на ночлег в харчевню. Случайно встретившийся каменолом позволил нам проспать ночь у него в конюшне. «Завтра нам надо встать пораньше», — сказала Дейзи. «Это день святой Евгении, имя моей матери, и я хочу поздравить ее и отдать ей в подарок мою резиду». Бедный цветочек, он имел самый жалкий вид. Он весь съежился, почернел, но все же он был еще жив, и несколько зелененьких листиков напоминали о его бывшей когда-то свежести. Мы пошли в путь на рассвете, как только хозяин отворил конюшню, чтобы вывести лошадей на водопой. До сих пор погода благоприятствовала нам. Днем было довольно тепло, только ночи напоминали позднюю осень. Но в этот день, когда мы вышли из конюшни, нам показалось обоим так холодно, как еще ни разу не было. Небо заволокли тучи, не было видно ни одной звездочки. Со стороны востока вместо алых полос утренней зари, как бывало раньше, мы видели одни свинцовые, низко бегущие облака. Северный ветер обрывал и крутил в воздухе последние листья с обледенелых за ночь деревьев и кустарников. Он с такой силой кружил вихрем по дороге, что мы с трудом могли подвигаться вперед. Дейзи едва удерживала полы своего плаща, прикрывая им резиду. Начинался день мрачный, даже зловещий.
«Солнце отдыхает сегодня. Тем лучше, по крайней мере, наши грязные лохмотья не будут так видны».
Дейзи умела находить во всем хорошую сторону, даже в отсутствии солнца. «Не беспокойся, их славно обмоет сегодня дождем, раньше, чем мы дойдем до Парижа», — ответил я. Я предсказывал дождь, но нас захватил снег. Сначала он падал едва заметными снежинками. Потом с каждой минутой снежинки увеличивались и, наконец, закружились тяжелыми хлопьями над нашей головой. Пронзительный ветер вместе со снегом дул нам прямо в лицо и слепил глаза, так что мы с трудом могли пройти одно лье. Дорога шла небольшим лесом. Приходилось укрываться под деревьями, потому что далеко кругом не было видно жилья. Несмотря на наше страстное нетерпение добраться поскорее до Парижа, мы не в силах были двигаться дальше под порывами снежного вихря. Можно было защититься от снежной бури на откосах ям, наполненных хворостом и сухими листьями. Мы не замедлили укрыться в одной из таких ям, забившись как можно дальше, и она довольно долго защищала нас от снежной бури. Но снег под порывами ветра слался, как облако, по земле и скоро, покрыв весь откос, достиг и до нас. Он забивался нам за шею, в сапоги и таял, отнимая последние остатки тепла. Мы пробовали укрыться лошадиной попоной, но ветер живо сорвал и ее. Наши платья, или вернее лохмотья, мало защищали нас от холода. Дейзи вся посинела. Зубы у нее стучали, Она прижалась ко мне, но я сам дрожал, как лист, и не мог ее согреть. Снег таял на мне, но я был весь мокрый, точно выкупался в реке. Часа два мы оставались в этом безвыходном положении, а ветер все не унимался. Снег продолжал засыпать нас и сверху, и снизу. Дейзи все еще не решалась расстаться со своей резидой. Она прижала горшочек к сердцу под полой плаща. Однако снег проникал и туда. Когда же она увидала, что в горшочке вся земля белая, она протянула мне растение. «Что ты хочешь, чтобы я с ней сделал?» — спросил я.
«Постарайся мне ее спасти, как можешь, а то она замерзнет».
Меня рассердило, что в такую тяжелую минуту Дейзи способна думать и заботиться об этом засохшем цветке. Я пожал плечами и указал на полузамерзшие пальчики, которыми она держала горшок. Тогда Дейзи, в свою очередь, рассердилась и сказала:
«Зачем ты сразу не потребовал, чтобы я ее выбросила?»
Мы были в таком расположении духа, когда поссориться очень легко, а потому обменялись несколькими колкостями. Первый раз за время нашего пути оба замолчали и стали с отчаянием глядеть на неперестающий падать снег. Вдруг я почувствовал, что она тихонько пожала мне руку, а потом сказала с грустью:
«Хочешь, я сейчас же ее выброшу?»
«Разве ты не видишь, что она уже умерла? Ее листочки совсем почернели и завяли». Она ничего не ответила на это, но на глазах навернулись крупные слезы.
«О, мама!»
— прошептала она с тоской.
«Значит, я ничего не принесу тебе в подарок!»
Это восклицание так меня растрогало, что я взял горшочек в руки. «Ну уж, понесем дальше, все равно», — прошептал я в ответ. Хотя снег продолжал падать, но ветер утих. Незаметно он прекратился совсем. Зато на земле образовались сугробы. Да такие, что доходили нам до колен. Точно снег хотел медленно нас поглотить и покрыть сверху белым саваном. Это продолжалось час. Деревья погнулись под тяжестью снега. На нашей попоне, которая все же кое-как нас защищала, навалило несколько футов снегу. Прижавшись друг к другу, мы не шевелились и не говорили. Холод совершенно парализовал нас. Мы даже не сознавали опасности своего положения. Наконец, снег стал уменьшаться и совсем перестал падать. Небо было свинцовое, и только земля сверкала ослепительной белизной.
«Пойдем дальше», — сказала первая Дейзи.